Нина Князькова. «Гарантия на жизнь». Читает Алиса Борисова. Глава первая. Тина. Я сделала глубокий вдох и толкнула стеклянную дверь, у которой долго стояла, не решаясь войти. Как бы тяжело ни было, но я уже через столько всего прошла, что грех было бы вообще чего-то бояться. Но страшно все равно было. Хоть я еще полтора года назад приучила себя к мысли, что случиться может всякое, и не нужно так цепляться за несбыточные надежды. И все же жить мне пока хотелось больше, чем умереть. Тина Веревкина. Запись к Смолову на 11:00. Заглянула я в окошечко к милой девушке, сидящей за монитором компьютера. «Тина Михайловна?» Девушка быстро щелкнула мышкой и кивнула. «Вас ожидают. Проходите сразу в кабинет. Сегодня медсестра у Евгения Родионовича отсутствует до обеда». «Спасибо», – натянуто улыбнулась я, не переставая нервничать, и отправилась на второй этаж, где и заседал мой одноклассник, а по совместительству – ведущий молодой специалист местного онкологического центра Смолов Евгений Родионович. Не давая себе возможности передумать, я постучала в дверь и сразу же вошла. «Привет!» – выдавила из себя улыбку, глядя, как Женя что-то читает в научном журнале. «У тебя сегодня свободно», – прокомментировала я обстановку. «Медсестра на два кабинета работает, так что нормальный прием у меня начнется только через час», – отмахнулся он. Поднялся со стула, подошел ко мне и оглядел с головы до ног. «Прекрасно выглядишь!» – он удовлетворенно кивнул и приобнял за плечи. «Твоя работа», – сморщила я нос. На самом деле выглядела я примерно так же, как и два года назад. Лишь лишилась десятка лишних килограмм, которые оказались больше запасными, да длина волос, что велась по моей голове мелкими кудряшками, стала куда короче. «Моя», – кивнул он, – «ну и твой организм постарался. Донорский материал прижился без осложнений, так что сейчас посмотрим твои последние анализы и будем тебя выписывать из нашей богадельни окончательно». Я выдохнула. Раз Смолов выглядит довольным, то, может быть, не стоит себя лишний раз так накручивать. Ладно, сейчас усядусь на стул для посетителей и буду ждать вердикта образованного человека. «Что там?» – вытянула шею, когда Женя замолк на несколько минут и принялся что-то выискивать на мониторе. «Секунду». Рядом зажужжал принтер и выплюнул несколько листов бумаги. «Хм», – вчитался он в маленькие закорючки. «Ну что, дорогая наша Альбертина?» «Не называй меня так», — скривилась я. «Ненавижу это имя. И вообще, я еще 18 имя в паспорте сменила, так что не надо меня называть как попало». «Да это я так, к слову», — Смолов пошел на попятную. «У тебя стойкая ремиссия. Наша задача, чтобы клетки крови вновь не завели в своем составе какую-нибудь заразу. И вообще...» Он скрепил листы степлером и протянул их мне. «Тин, больше гуляй, дыши свежим воздухом и наслаждайся жизнью. И помни, что...» «В 30 лет жизнь только начинается», – рассмеялась я. «Вот именно», – кивнул он. «Мы вот с Галкой в отпуск собрались на водные горки. Оставим детей бабушке и почувствуем себя снова молодыми и...» Он потянулся в кресле. «Кстати, про детей. Вряд ли у тебя, конечно, сейчас организм сможет забеременеть, но детей заводить тебе пока не рекомендуется. Нагрузка на организм будет запредельная». «Не от кого мне детей заводить. Кириллов ушел же. Все мое веселье тут же пропало». «Пф, нашла кого вспомнить», – Смолов махнул рукой. «Когда этот козел к тебе на коленях приползет, не вздумай прощать. Такое поведение вообще Всемирной конвенции запретить надо». «Но все же, Тин, сегодня у тебя мужчины нет, а завтра появится. Оно маловероятно, но...» «У меня одну трубу удалили, ты же помнишь», — покачала я головой. «Да еще и патология. Дефективная я в этом плане». «Ну что ты такое говоришь?» — нахмурился Евгений. «Нормальная ты. Ладно, я понимаю, что шанс мизерный, но все же...» «Жень, ты не переживай. Если в моей жизни кто-то появится, то я ему сразу сообщу про свои проблемы, и он благополучно сбежит от меня», – предложила я самое простое решение столь деликатного вопроса. Смолов поджал губы. «Ладно, ты уже большая девочка, так что ворчать на тебя нет никакого смысла. «Ты чего?» — вытянулось у него лицо, когда я полезла в сумочку. «Тин, ты не вздумай даже! Вы с братом такое оборудование для центра закупили, что нам с вами век не расплатиться. Ты хоть знаешь, сколько жизней это спасет?» «Это тебе!» — не слушая его, я положила на стол билеты. «Это что?» — он с подозрением взял один и вчитался. «Я знаю, что ты искал билеты на этот спектакль. У вас же годовщина, все дела». Я попыталась спрятать улыбку. «Так что пригласи жену, отметите вдвоем, как следует». «Билетов не было уже месяц назад», — Женя поднял на меня вопросительный взгляд. «Моей соседке подарили билеты, но она уезжает в командировку и согласилась отдать их мне за баночку инжирного варенья, которое прислала бабушка. Так что все бесплатно», — развела я руками. Смолов некоторое время сверлил меня взглядом. «Спасибо», — наконец принял он подарок. «Ты всегда могла достать из ниоткуда что-то невероятное. И не всегда хорошее. Но я все же оптимистка по жизни, так что теперь мой жизнеутверждающий настрой до следующего обследования ничего не нарушит. В этом я теперь была более чем уверена. Тем более, что свою жизнь я решила поменять радикально. Выйдя из клиники, я тут же набрала номер брата. «Ванька, у меня хорошие новости», – быстро проговорила я, пытаясь заранее задобрить его. «У меня стойкая ремиссия. Женька сказал, что мы успели вовремя, и все будет хорошо. Мне только нужно побольше положительных эмоций и гулять на свежем воздухе».
«Тинка, стоп!» – тяжеловесно проворчал брат. «Сейчас я с мыслями соберусь. У нас тут две поломки случились, а заменить некем.
А Валерьич, он куда делся?» Тут же включилась я в дела.
«У него диспансеризация сегодня. Римка поехала накладные отвозить», — принялся жаловаться он.
«А где твоя Мариетта?» Тут же поняла я масштаб проблемы.
«Уволил я ее, тупая как пробка. Замену еще не нашел. Тебя заменять — это 5 сотрудников нанимать надо».
Вновь намекнул он мне, что совершенно не против моего возвращения на пост его правой руки. «Нет!» – тут же открестилась я, понимая, что увязну в этих делах на всю оставшуюся жизнь, которую я все же вознамерилась поменять. Мне сказали больше гулять и меньше нервничать. Так что, дорогой мой братец, раз завел крупнейшую логистическую компанию в регионе, то тебе это все и расхлебывать.
«Между прочим, это мы с тобой ее создали с нуля. Ночей не спали. Ты на телефоне сидела, я машины гонял».
«На углу Садово-Ягодной и Ленина есть небольшой автосервис. Он уже давно помирает. Но там есть механик Антон. Руки золотые, но внешность своеобразная. Возьми его. Все равно еще одного хотел нанимать», — принялась я советовать. «Римме в помощь возьми Артура из бухгалтерии».
«Этого странного», — перебил меня брат.
«Он всего лишь моется, бреется каждый день и носит стильную выглаженную одежду». Подняла я глаза к небу. «Ах, да, еще он, кажется, нравится Алене из операторской».
«Да», – задумался мой родственник. «Не замечал. Ладно, сейчас отправлю кого-нибудь заняться этим всем».
Ваня с облегчением выдохнул. Ему главное понимать, что делать, а там он уже сам катком по всем прокатится.
«Тин, ты как? Не перенервничала сегодня?»
«Не», – быстро ответила я. «В Женьке я была уверена, да и чувствую себя хорошо давно».
«Ну и ладненько», – выдохнул он с заметным облегчением. «Извини, фиговый я брат. Чем дальше собираешься заниматься?»
Я сделала глубокий вдох, так как знала, что Ванька не одобрит. «Я купила дом в поселке неподалеку от города, и Аринкина фирма уже перевезла туда мои вещи», – призналась я в поступке, который пришлось скрывать почти месяц.
«Что ты сделала?» Брат, кажется, был в шоке от моих действий. «В каком поселке? Ты что, квартиру продала?»
«Нет, нет», — быстро вклинилась я в поток вопросов. «Квартиру я трогать не буду, что ты? Я столько сил в нее вложила, что ни за что не продам».
«Тогда на какие деньги ты купила дом? У тебя накопления на лечение ушли. Между прочим, ты могла бы у меня взять. А новых ты еще не заработала».
«Я Мусю продала». Снова пришлось мне его перебить. В трубке раздалось какое-то бульканье.
«Ты что сделала?» – сипящим свистом спросил Иван. «Ты продала мустанг, который 5 лет по винтику с Валерьичем собирала. Ты с ума сошла. Ты даже когда о диагнозе узнала, его продавать не стала.
Ну, я вздохнула и отошла к скамейке, что стояла под сенью цветущей яблони. Во-первых, я продала ее в хорошие руки, а во-вторых, Нюсю-то я оставила себе. Для поездок в город мне этого хватит. В трубке послышался тяжелый вздох.
«Тина, я вообще ничего не понимаю», — признался мне брат. «Но ты взрослый человек, поэтому я не имею никакого права тебя ругать. А теперь скажи, где ты собралась поселиться, чтобы я наведался в гости и проверил эту дыру».
«Это не дыра, это хороший поселок, называется Анютинский. До города всего ничего ехать. Попыталась я призывать его к порядку. Дом там добротный, кирпичный, одноэтажный, сад есть».
«Анютинский? Это там, где агрофирма «Топинамбур» находится», — уточнил он.
Я усмехнулась. Эта агрофирма круглый год обеспечивала жителей города свежими овощами, так что название было на слуху. «Да, но теплица находится на другой стороне озера, так что сам поселок от этого не страдает», — припомнила я расположение на карте. В трубке послышался голос Риммы.
«Ладно, сбрось мне адрес, я вечером к тебе приеду», — пригрозил брат и прервал звонок.